Футболісти пишуть. Здравствуйте, дорогие зрители. Вновь в эфире программа «Каббалисты». Пишу, здравствуйте, Рав Михаил Лайтман. Здравствуйте. В эфире серия бесед «Зоар для народа». Это особая реакция. Эта работа была проведена над книгой «Зоар» с комментарием «Сулам». Есть очень много вопросов, которые касаются этой книги. И мы, израильтяне, живущие здесь, в государстве, какое отношение мы имеем к этой книге? И вот первый вопрос. Есть ли Бог и доказывает ли книга Зоар его существование? Книга Зоар раскрывает Бога, Творца, каждому, кто хочет раскрыть его и прилагает к этому силы для раскрытия духовного. Зоар и вообще наука Каббала. Книга Зоар — это суть науки Каббала. Вся наука Каббала, по своему определению, это методика раскрытия Творца для человека в этом мире, каждому человеку. То есть ответ краток — да. Книга Зоар, вы можете раскрыть это в книге Зоар. Хорошо. Какова цель жизни, согласно книге Зоар? Раскрытие духовного. Это единственная цель? Два слова. Раскрытие духовного. Тема избранного народа. Ты избрал нас. Избрал нас. Почему об этом говорится? Кто сказал? Так оно есть на самом деле. Мы избраны, поскольку в нас есть особенные души, которые пригодны, предназначены принять книгу Зоар и использовать ее для того, чтобы первыми выйти из изгнания и увести за собой все человечество, стать светочем для народов. Что имеется в виду под возможностью, особой способностью по сравнению с другими людьми принять книгу Зоар? Потому что у нас, в нас есть особый ген духовный, который достался нам от развития наших корней, которые называются праотцы. Книга Зоар до сегодняшнего дня не использована народом Израиля. Правильно, потому что было нельзя. Запрещено. Так, этот ген только сейчас начинает действовать? Да. Только сейчас. Он и действовал, потому что группа Авраама, когда вышла из Вавилона в направлении земли Ханаанской, затем ушла в Египет, потом вернулась обратно через Синайскую пустыню в землю Израиля и жила в земле Израиля до разрушения второго храма и начала последнего изгнания. Эта группа с течением времени в своем исправлении, когда они были как один человек, с одним сердцем, в объединении и так далее, и когда раскрыли духовное, они назвали себя Исраэль. То есть прямо к Творцу. Это имя осталось, хотя мы уже не направлены на Творца, и мы не объединены между собой, как они были объединены. Но это осталось, потому что те решемот, то есть информационные записи, остались и у нас. Мы перевоплощение тех же самых душ. Поэтому мы должны прежде всего раскрыть вопрос исправления мира и стать светочем для народов. Мы прежде всего должны стремиться прямо к Творцу, Яшар Кель, это называется, об этом и говорит название Исраэль. Есть очень много вопросов о раскрытии духовного. Принято рассматривать события вокруг горы Синай, когда народ стоял около горы, как свидетельство раскрытия духовности. Как книга Зоар, вы сказали, что каждый может ее использовать, что она делает? Доказывает существование духовного, там есть какие-то новые детали, новое раскрытие о духовном. Каков ее подход к этому? Тора пишет нам в виде очень скрытном именно, о духовном. Хотя она понятна как бы поверхностно. Да, книга Зоар открывает человеку возможность раскрыть все мироздание и увидеть, о чем на самом деле пишет Тора. И не в виде исторического рассказа, который был когда-то, где мы очень сильно заблуждаемся. Но я бы сказал так. Эпоха Торы уже заканчивается в мире. Это основная, базовая духовная книга для всех. Но она подпитывала нас и все человечество в период тьмы и как-то развивала нас, потому что в противном случае мы бы остались животными. Когда была тьма? Тьма была на протяжении всей истории. Всего человечества со времени Вавилона, а у нас со времени разрушения храма. Но благодаря Торе мы все же шли вперед, развивались. А сейчас мы можем разбираться только под действием книги Зоар. Эти истории, которые в Торе написаны, они уже не питают нас. Мы должны начать период исправления, внутренних изменений. И Тора для этого не предназначена. Это не книга изменений. Это не книга, с помощью которой мы можем не просто сохранить себя, с ее помощью действовать реально в нашем мире и в связи между нами. Нет никакой возможности что-либо сделать. Как вы это объясняете? Ведь она написана на таком высоком уровне. Да, но она представляется нам таким образом, что ее нельзя использовать для исправления. Ты же видишь, берут Тору и переписывают ее на 1000 ладов, каждый как ему хочется. Каждый пишет, каждый что там добавляет. Есть бесконечное количество комментариев и трактовок, бесконечное количество мнений, верований. А книга Зоар и написана также, так что нельзя особенно изменить. Книга Зоар — это комментарий на Тору. Да. Здесь есть особенный акцент, что это комментарий на Тору. Потому что нету ничего, кроме Торы. Или это самостоятельная книга? Нет, нет, нет. Тора называется «Программа творения». Тора называется «Программа творения». И эта программа совершенна. Она вся изложена в Пятикнижии. Книга Зоар — это комментарий на Тору, на пять книг Торы. И это был большой комментарий, мы об этом говорили в прошлых частях. Я не знаю, мне кажется, что было 100 томов. В оригинале книга Зоар занимает 2 тома или 3 тома, в зависимости какое издание, смотря какое издание. Мне кажется, что изначально было несколько десятков томов, потому что Зоар был написан на Тору, на книги пророков и на Писание. На пророков и на Писание это должно быть гораздо больше. Гораздо больше нюансов, гораздо больше подробностей, чем на Тору. И у нас этого нет. У нас нет ничего из этого. Также на Тору у нас есть еле-еле что-то. Поэтому То, что есть у нас, это малая часть того, что они написали. Мы лишь можем... Когда я смотрю на их предприятие, что они сделали тогда, как они писали, как они сохраняли эти вещи, с какой скоростью они должны были... Тогда время было сокращено. Да. С какой скоростью они писали? Один говорил, другой переводил, третий записывал. Ну, как это происходило? Как один человек? Это было так, как лазерный принтер. Да. Так работали, перо работало, как принтер. Как им удалось это сделать? Но, как бы то ни было, книга Зоар по сравнению со всеми остальными частями, Тора, пророки, Писание, Мишна, Вавилонский Талмуд, по сравнению со всеми этими частями, книга Зоар стоит особняком. И они пусть... Между собой говорят все эти книги, а книга Зоар должна сохранить себя для особенного времени сегодняшнего. И это особенное свойство, которое есть у народа Израиля, избранности. Она может действовать только с книгой Зоар. У нас нет иной силы, кроме силы науки Каббала, которая может нас спасти из нашего состояния, и поставить нас в такое состояние, где мы знаем, как исправить себя, открыть глаза, получить силу и привести мир в порядок. Ты выбрал нас, относится к книге Зоар, к науке Каббала. Это относится к книге Зоар, науке Каббала в общем и книге Зоар в частности, предназначена для народа Израиля, который прежде всего должен это реализовать, а затем обучить, как это делать, на своем примере обучить народы мира. «Ты избрал нас» — это написано еще и в Торе, это все начинается. Вместе с тем вы говорите... Нет. И в Торе они получили науку Каббала. Моше на горе Синай и весь народ, он видел голоса, у него были видения. Они получили все эти вещи. Но мы сегодня находимся в изгнании, поэтому мы должны принимать это вот так, издалека начать наше исправление. Из глубины. Но они тогда были уже на таком уровне, после выхода из Египта, что могли... Они были в изгнании, в египетском изгнании, но были... пришли к состоянию, где они смогли раскрыть духовное. Это и есть представление горы Синай, раскрытие духовного. И мы сейчас находимся в таком же состоянии. Книга Зоар подчеркивает, что она актуальна на сегодняшний день. И выбор народа Израиля. Как можно вязать все вместе? Ты выбрал нас, и книга Зоар, и наш свободный выбор. Как это все работает вместе? Именно благодаря тому, что сейчас проявляется книга Зоар, мы знаем, что Творец выбрал нас, избрал, для того, чтобы при помощи книги Зоар исправить нас и раскрыть истинный мир, высшую реальность управления, и раскрыть это также всему миру. Вы сказали, что есть особенное свойство, которое проявляется именно сейчас в народе Израиля, становится активным. Это свойство быть светом для народов. Мы должны, с одной стороны, быть сильно связаны с высшей силой, а с другой стороны, быть связанными со всеми другими системами. Развивается ли сейчас у народа Израиля какая-то возможность, отличная от всех остальных народов, работать с книгой Зоар и видеть другие вещи, чего они не видят другие? Ведь вы говорите, что мы играем в центральной сцене, и народ Израиля проходит определенные изменения, и он стал более пригоден, более предназначен для раскрытия книги Зоар. Тут есть какое-то особенное свойство. Эти изменения, которые испытывает народ Израиля, называются народ Израиля в изгнании. Он не Израиль, он не настроен напрямую к Творцу. Но у него есть внутренние предпосылки, хотя он не таков. Он не находится на своем духовном уровне, не раскрывает Творца, не находится с Ним в единстве, в слиянии. Поэтому мы называемся так авансом по будущему состоянию. Но сегодня нельзя сказать, что мы народ Израиля. Это подводит нас к следующему вопросу. Что такое иудей? Иудей. Это тот, кто стремится к единству, Иуд. Единству с Иуд. Единство с Творцом. Это является результатом его усилий и последняя стадия нашего развития. Слияние с духовным. Это достигается с внутренним по свойствам. Насколько я подобен ему. Если со всей моей природой, которая обратна от Творца, я должен произвести изменения, чтобы я был подобен ему. И тогда мы приходим к объятиям, поцелуям, единству. Это называется слияние. То есть иудей — это тот, кто пришел к слиянию с помощью книги Зоар. Да, только так. Так, иудей и книга Зоар — одно без другого не существует. Есть ли жизнь после смерти? Что ты называешь смертью? Телесная смерть. С точки зрения книги Зоар. Я не называю жизнь этого тела жизнью, поэтому я не называю смертью, когда это тело перестает работать как животное. Поэтому жизнь, о которой мы говорим, это жизнь безграничная, вне поверх тела. Это силы, которые действуют в реальности и облачаются, и дают нам форму тела и всего этого мира, картину всего этого мира. Это не называется жизнь. Когда нам изображают лазерными лучами какие-то образы. И так мы существуем. Поэтому я не думаю, что это смерть. И я не думаю, что эти люди живут, а наоборот. Написано, грешники в своей жизни зовутся мертвыми, потому что это не форма жизни. Жизнь мы называем высшую силу, которая называется живой. И в той мере, в которой ты отождествляешься с ним, то и ты становишься живым в мере его совпадения между вами. А сегодня все обратно ему, поэтому мы не живем. Какую роль играет книга Зоар? Весь мир — это мертвый, это самое ужасное кладбище. То, что мое тело физиологически живет или умирает, чем оно отличается от тела животного, которое ты забиваешь и съедаешь? Ты подобен в этом всем животным, которые поедают друг друга, и не более того. Какое это отношение имеет к твоему телу? Так какова позиция книги Зоар по вопросу жизни и смерти? Книга Зоар вообще не относится к жизни, к белковому существованию, не рассматривает жизнь в контексте белкового существования. А о какой жизни она говорит? Она говорит о жизни. Это существование в измерении отдачи, в пространстве отдачи, ощущение высшего, а не о нашей жизни. Наш мир, наша жизнь называется в Зоре иллюзорным миром, лишь мы, нам кажется, что он существует. Написано, были мы как во сне. Как во сне тебе иногда кажется, что ты живешь, а потом ты пробуждаешься. Так и здесь ты пробудишься. Мы здесь сидим, снимаем передачу, разговариваем. Ты пробудишься и скажешь, о, я был что настолько... Но это очень грустно. Вопрос не в продолжительности. Мне не кажется так. Так книга «Зоар» нас выведет из этого сна? Да. Книга «Зоар» даст нам прежде всего ощущение, которое позволит нам немножко проснуться, потом опять заснуть. Опять проснуться, опять заснуть. И тогда мы начинаем сопоставлять между двумя состояниями и становимся... У нас появляется выбор. Ты выбираешь пользу сна или этой жизни. Это прекрасно. Это не столько прекрасно, потому что для того, чтобы жить той жизнью, ты должен заплатить большими усилиями. Это не просто так. А, я хочу, как маленький ребенок. Он хочет продолжать спать. Может быть, да. Потому что быть во сне — это очень легко, а здесь требуется большое усилие. Сказано, приложил усилия и нашел, тогда ты раскроешь вечную жизнь, совершенную, но ты должен уподобить свои свойства, свои вкусы, сказать о них, что это вечная жизнь. Потому что сегодня, если ты посмотришь, тебе покажется по-другому. Это жизнь скверная, потому что там ты должен обо всех заботиться, со всеми соединяться, и ты живешь ради других, ничего себе, для себя. Кто на это согласится? Это называется райский сад. Это называется хорошая жизнь. Я там как ангел. Лежу на облаке, слушаю музыку. Вот так? Нет. Там жизнь очень тяжелая. Ты должен работать ради всего мира, заботиться обо всех. Это ад. Ты работаешь, потеешь. А затем ты начинаешь с помощью этой тяжелой работы, у тебя начинается внутреннее изменение. И вдруг ты видишь, насколько это хорошо. Я работаю на того, кого я люблю. Так для меня все это усилие становится... перестает быть рабством, становится свободой. Перестает быть адом. Я должен думать о них, и они меня бьют, если я о них не думаю. Я буквально сгораю, если не забочусь о них. А вдруг я чувствую, что какой рай. Потому что вижу, что они мои близкие. Настолько далеки мне, что я бы хотел о них позаботиться, но только тогда, когда я изменил свое мнение. А вначале нет ничего хуже, чем высший мир. Это страшный ад. Именно там рабство по сравнению с нашей жизнью. Ты думаешь, что с такой легкостью ты раскроешь это и побежишь. Но вначале высший мир для меня является высшим сном. Я об этом мечтаю. Это ты представляешь его эгоистически, что такое высший мир, что такое духовное. Тебе кажется, что я получу там все, что захочу. Бесконечно и без границ. Бесконечно и без границ — это для того, кто приучил себя постоянному свойству мысли, свойству отдачи, возлюби ближнего как себя. Как в нашем мире ты заботишься о себе за счет всего мира, так ты в высшем мире заботишься обо всех за свой счет. Так чему учит нас книга «Зоар»? Учит перестать мечтать о чем-то хорошем? Или высший мир хорош? Нет. Книга «Зоар» действует деликатно. У нас есть правило «Не ставь препятствия перед слепым». Мы должны дать человеку эти суждения постепенно. Пусть у него будет возможность привыкнуть, понять, почувствовать. Вместе с тем, он испытывает кризис. Его настигают удары. Отсутствие возможности избежать. И он постепенно начинает осознавать и соглашаться с тем, что, может быть, действительно правильное решение лежит в масштабах всего человечества. Тогда начинает искать, высший свет на него пока действует, и свет на него действует. Что меняется? Он делает разные действия, чтобы сблизиться с книгой Зор, и через нее влияет на него высший свет, и так человек меняется. И то, что не делает разум, делает время, и не сам один человек, а несколько, может быть, десятков человек, тогда они сильнее воздействуют на каждого. Это наверняка произойдет, и надеюсь, что нашим распространением Зора для народа это случится гораздо быстрее и мягче. Но на самом деле человечество обнаруживает себя стоящим перед очень неприятной дилеммой. С одной стороны, природные катаклизмы, катаклизмы человеческого сообщества и частной жизни, кризис. И он будет очень страшным. Третья, четвертая мировые войны атомные, когда люди поедают друг друга от голода. Ты хочешь умереть от голода, хотя заставляют страдать и не позволяют умирать. А с другой стороны, откажись от своего эгоизма, отмени его и войди в состояние, чтобы сейчас для тебя был райский сад. Но как не оказаться в таком, не увидеть такой страшный сон, чтобы не пробудиться от него? Только после того, как ты предпочтешь свойство дачи, свойство получения, и не потому, что здесь страдания больше, а здесь страдания меньше, это ты выбираешь эгоизмом. Я пока что сижу в его комнате. Только после того, как ты выбираешь в их пользу, когда ты начинаешь понимать под воздействием света, ты начинаешь получать новый разум, новое чувство, тогда ты начинаешь предпочитать духовное развитие всему материальному развитию, поскольку ты видишь в этом нечто высшее. Высший критерий. Так книга Зор должна дать человеку что-то практическое, чтобы я на него показал. Книга Зор дает тебе особенный свет, особую энергию, которая начинает менять твое видение, твои представления, твое восприятие. Ты начинаешь предпочитать отдачу получению. Не потому, что там большая отдача, тут меньшая отдача, а потому что, идя по пути получения и ненависти, я не согласен. Я заплачу любую цену, чтобы идти по пути отдачи. Это для меня определяет все. Любовь к ближнему определяет все. Я не считаю собой. Настолько мы должны изменить порядок ценностей. Что представляет, описывает книга Зор? Описывает их мечты, сны. Какие представления есть в этой книге, которые могут дать мне какой-то признак? Поэтому это особая книга. Мы не знаем, что в ней заложено. Но мы будем знать это по нашим изменениям. Поэтому, когда я начинаю видеть мир новыми глазами, тогда я узнаю, что такое скрыто. Да. Надеюсь, что мы удостоимся пробудиться от сна и оказаться в лучшем месте. Книга «Зор», там это настоящая, а не сон. Спасибо большое вам, Михаил Лайтман. Спасибо вам, дорогие зрители. До свидания. Увидимся на следующих передачах «Каббалисты пишут».